Глава 7. Уходя из гнезда, я договорился с Дариной, что завтра утром приведу к ней Наську. Освободить меня от призвания они должны были вместе. Странно, конечно. Продавец готов был сделать это сам, да еще и заплатить за печать. От идеи расследовать нападение Дарина отказалась. Похоже, она уверилась, что по гнезду прошлись смертоносным вихрем инсеки. Никогда такого не было, и на земле-то их нечасто видели. Но кто еще мог такое сотворить? А существами, мгновенно прекратившими мировую войну и разобравшими Луну на кусочки, спорить бесполезно. С одной стороны, это было для меня облегчение. Можно честно сказать товарищу полковнику, что я ему более не интересен. Вдруг не станет забирать разрешение на оружие, все польза. И влезать в жутковатые разборки измененных и пришельцев не потребуется. Но какое-то внутреннее раздражение оставалось. Поманили подвигом и тут же отправили в отставку. Есть, наверное, во мне какой-то нездоровый авантюризм. Может, в деда. Он служил в армии. По-настоящему воевал в 20 веке, когда США и СССР мерились силами в разных уголках света. Отец говорит, что дед был боевой. Жаль, я его совсем не помню. У матери родители тоже умерли, но они были людьми мирными, какими-то чиновниками в строительстве. Точно, дедушкино влияние. Или собственное шило в одном месте. Я заглянул на 5 минут к себе, переоделся, потом поднялся к родителям. Дверь открыла аккуратно причесанная рыжая девочка в голубом платье. «Обана!» — сказал я пораженно. «Ну не ходить же Анастасии в твоих старых джинсах?» — спросила мать, появляясь за ее спиной. Наська сделала что-то, чему полагалось изображать Книксон или иной аристократический поклон. «Я, конечно, удивлен, что ты хранишь мои детские шмотки», — сказал я, заходя. «Мам, но платье я точно не носил». Наська хихикнула. «Мы сходили в магазин», — сказала мама. «Взяли зонтики и сходили». Я молча смотрел на нее. «Максим, перестань!» — мама махнула рукой. «Тучи! Я не видела этой гадости. И даже будь небо чистым, я бы не смотрела на кольцо». Я продолжал молчать. «Пойдем, я пиццу сделала», — сказала мама. «Не знаю, как получилось, никогда не делала пиццу с тушенкой и кетчупом». «Максим! Но неужели ты думаешь, я не знаю, что случилось в мире?»
«Ты хорошо изображала», — кисло ответил я.
Мать махнула рукой и пошла на кухню, качая головой. Наська, терпеливо дожидавшаяся конца разговора, раскинула руки и облапила меня. Торжественно сказала: «Пришел мой герой».
«Победитель японской мафии», — безнадежно согласился я.
«Нет, ты предводитель тайной организации «Сопротивление». «Вы боретесь с теми, кого лучше не называть вслух», — она понизила голос.
«Ты на самом деле древний как пень. Тебе почти 200 лет, но тебя воспитывали буддийские монахи».
«Буддистские», — неуверенно поправил я. «Да без разницы. Тебя поили молоком волшебных летающих яков, и ты сохранил внешнюю молодость». «В кого ты такая умная?» — спросил я, пытаясь идти по коридору. «Это не очень просто, когда в тебя намертво вцепилась 10-летняя девчонка». «Забыл, где я живу? Я 4 года лежала неподвижно. Мне нечем было заняться. А в комнате было много книжек».
«Примерно догадываюсь об их содержании», — кивнул я. Мне показалось, что про 4 года Наська сказала серьезно.
«О, ты о половине не догадываешься», — ответила она загадочно. И вдруг с живейшим интересом уставилась на меня.
«Чего?» — спросил я.
«Ничего», — Наська хихикнула. «Ничего. Тили-тили тесто». Отцепившись наконец-то, она с визгом унеслась на кухню. Мне захотелось провалиться сквозь пол, сквозь квартиру внизу, пару лет как занятую каким-то казахским бизнесменом, и оказаться сразу в своей.
«Наська что, каким-то образом почувствовала мои отношения с Дариной?»
Смирившись с неизбежным, я пошел на кухню. Уж не знаю, кто делал пиццу, но из духовки ее доставал отец. Выглядела пицца странно. 4-угольная, на весь поднос, из тушенки с луком и кетчупом.
итальянцы бы в обморок упали. Но было вкусно. Мать с отцом все-таки налили себе водки. Но хотя бы не маскировали ее под вино, что меня вечно раздражало. И выпили всего по рюмке. По крайней мере, сейчас, при мне. «Как твои дела сегодня?» — спросила мама с той деланной небрежностью, которая означала, что она готовится сказать что-то очень серьезное. «Нормально», — я пожал плечами. И выдал то, что должно было порадовать родителей. «Думаю, может попробовать поступить в институт? До экзаменов еще больше 2 месяцев. Подготовлюсь». «Хорошо, хорошо», — пробормотала мама, даже не уточняя, куда именно и с чего вдруг я собрался поступать. «А как Дарина? Ты ее не видел?»
«Видел. У нее все хорошо».
Я искоса посмотрел на Наську. Та упоенно грызла корку от пиццы. «Я вот что».
«Мы», — поправил отец, крякнув.
«Мы вот что подумали», — согласилась мама. «Ты сказал, у нее проблемы какие-то, семейные». Я кивнул, уже понимая, к чему все идет. «Может, ей пожить у нас? Или у тебя квартира же большая? Для девочек найдется свободная комната». Мама, похоже, исходила из того, что я никак не могу спать в одной комнате с Дариной.
«У нее дела, мама».
«Ну пусть заглянет как-нибудь. Я пирог сделаю», — продолжала мама, хмурясь. «Мука есть? Или пирожки с картошкой?» Она явно подбиралась к основному вопросу. «А Настенька? Пусть пока поживет у нас», — закончила мама. «И Дарине легче будет с делами, и девочке». «Мама, завтра утром Наське надо вернуться к Дарине», — сказал я. Лицо у мамы закаменело. Отец потянулся к бутылке и вновь наполнил рюмки. «Это обязательно?» — спросила мама жалобно. Я молчал. «Что, я слепой, что ли? Не вижу, что родители будто включили сегодня». «Это обязательно», — неожиданно сказала Наська. Повернулась и обняла мою маму. «Вы хорошие. Я бы у вас осталась». У мамы задрожали губы. «Но вы же догадываетесь, да?» — сказала Наська. «Я не совсем человеческая девочка. Я из гнезда. Я измененная. И Дарина тоже. Я куколка. Она жница».
«Сволочи!» — тихо сказал отец.
«У меня была... Нет, не хочу даже называть». Наська опустила голову. «Очень гадкий рак. Его вообще не лечили. И сейчас не умеют. Родители пытались собрать денег, но это все равно бы не помогло. А тут еще перемена. Всем стало не до того. Я бы умерла, но появились гнезда. Я не помню маму, только придумываю себе. Но у меня есть ее письмо. Она там все рассказывает. Я ее понимаю и не сержусь. И на гнездо не сержусь. В одном я не прижилась. Так бывает. Меня Гнездниковская забрала. Там я поправилась, только не сразу». Мама молчала. «Ты приходи утром, Максим», — попросила Наська, не отрываясь от моей мамы. «Сегодня был такой чудесный день. Утром мы пойдем в гнездо. Дарина ждет, я чувствую». Я взял отцовскую рюмку и выпил. Потом мамину. Никакого вкуса. Как у отцовского виски в ночь перемены. Отломил кусочек пиццы, бросил в рот и вышел. Ничего я не мог сделать. Никому не мог помочь. И никто не был виноват. Даже инсеки. Потому что если бы не они, вся земля была бы радиоактивной пустыней, в которой дикари дрались бы за банку тушенки. У меня, конечно, были заначки в квартире. И кубинский ром, и английский джин, и настоящий французский коньяк. И вино, кстати, было. Даже шампанского 2 бутылки. Я все собирался поразить какую-нибудь девчонку новогодним праздником с шампанским. Поэтому я открыл бутылку обычной водки, даже не из комка, а из государственного магазина. Чистая химия, если откровенно. Налил в стакан 100 граммов, выпил, понял, что не поможет. И пошел спать. Это был очень интересный и необычный день. Но утром он окончательно останется в прошлом. Я отрубился сразу, без пустых переживаний и лишних мыслей. Спать так спать, нечего ворочаться. И проснулся, как мне показалось, почти сразу же. В комнате было темно и тихо, но я чувствовал, что не один. Пистолет лежал далеко, в кобуре на столе. Но на тумбочке ночевал японский кастет «Явара». Да, считайте меня параноиком. Когда начинаешь жить один в 18 лет в чужой большой квартире, хочется иметь под рукой что-нибудь неожиданно полезное. Я медленно, будто во сне, пошевелился, высвобождая руку из-под одеяла, почувствовал, что кто-то сидит в ногах кровати. Резко подтянувшись, я хлопнул рукой по тумбочке. Лежащие на зарядке часы засветились, я подцепил Явару и замахнулся. К счастью, слабенького света часов хватило, чтобы я разглядел свою веселенькую детскую пижаму. «Наська?» — обалдел я. Куколка сидела, сжавшись в комок, сплошь коленки и локти, смотрела на меня широко раскрытыми глазами и мелко тряслась. «Что случилось? Что с родителями?»
«Они спят».
«Что ты здесь делаешь? Как ты вошла?»
«Ключ у них взяла».
«Ну да, конечно. Ключ от моей квартиры у них возле дверей висит. Задвижку я не закрыл. Наверное». «Что, впрочем, не отвечает на основной вопрос. Ты зачем пришла?»
«Мне страшно. Я слышу».
«Почему-то я сразу понял. Наверное, тоже ощущал, только не привык к такому. А теперь услышал. В километре от нас ныло, будто больной зуб, гнездо».
«Что это?»
Я сел, спустил ноги на пол.
«Ты слышишь?» — кажется, она обрадовалась.
«Да уж, спасибо печати», — буркнул я. Во рту пересохло. Ненавижу алкоголь. «Ты видишь в темноте?»
«Немножко».
«Принеси мне с кухни стакан воды. Лучше из холодильника, не из-под крана». Наська тихо исчезла. Я опять пошевелил часы, в их слабом свете натянул джинсы, стал застегивать рубашку. Наська появилась с фарфоровой кружкой. Как-то она ухитрилась все сделать совершенно бесшумно. Я жадно выпил воду, сказал: «Воду лучше наливать в прозрачные стаканы, так вкуснее».
«Правда?» — поразилась она.
Фраза помогла, у нее мозги заработали в другую сторону. «Почему сразу не разбудила?» — спросил я.
«Да я только присел, а ты проснулся».
«Гнездо раньше так пело?»
«Нет».
«Конечно, это было не пение, не музыка, да и вообще не звук. Но как иначе-то назовешь?» «Ты можешь связаться с Дариной?»
«Мы не телепаты». Кажется, она обиделась. «Это все выдумки».
«А телефон в гнезде есть?»
«У матери», — подумав, ответила куколка. «Но я уже отверг эту мысль».
«Ох, были бы сотовые! Но инсеки не любят ни интернет, ни мобильную связь. Только радио для судов и самолетов оставили». «Я пойду в гнездо», — сказал я. «Сиди здесь. Или лучше вернись к моим старикам, а то проснутся и перепугаются».
«Я пойду с тобой», — ответила она так твердо, что я понял, спорить бесполезно.
«Что я с ней сделаю? Запру? Свяжу? Она выберется. А то еще и мне наваляет попутно». «В пижаме?» — застегивая кобуру, спросил я.
«Какая разница?» — искренне удивилась Наська.
Я махнул рукой. Допил воду, застегнул на руке часы. «Пошли». У дверей я набросил чистую ветровку, в которой обычно ходил искать кристаллы. Вторая до сих пор не высохла. Наська замешкалась, обуваясь в сандали. Хорошо, хоть не мои. Видимо, ей купили вместе с платьем. Я подумал, не дать ли куколке какое-нибудь оружие, хоть бы и Явару. Но с ней надо уметь работать. Может, дубинку? У меня была обычная резиновая дубинка. Потом представил, как это будет выглядеть, и решил, что не стоит. Девочка в пижаме, идущая по ночной Москве, и без того вызывает желание позвонить в полицию. А уж с дубинкой. Мы спустились по лестнице, так было быстрее. Консьерж не спал, читал, позевывая книжку. Наську он вчера видел выходящей с родителями, но наше ночное появление его удивило. Он даже открыл рот, собираясь что-то спросить. «Спи», — добродушно сказала Наська, проходя мимо. Консьерж откинулся в кресле, запрокинул голову. «И это не телепатия?» — возмутился я.
«Ничуть. Телепатия — это мысли читать».
Спорить я не стал. Мы вышли на улицу, и я тут же заметил припаркованную через дорогу машину. Серенький, скучный седан. На передних сиденьях двое. Двигатель заглушен. «Ага. Не оставила меня родная полиция без присмотра». Я быстро перешел дорогу, почти волоча за собой Наську, и постучал костяшками пальцев в окно. Внутри, как оказалось, сидели мужчина и женщина. Мужчина за рулем, женщина рядом. Оба мрачные.
У женщины на коленках лежал букет цветов, от которых она безжалостно отщипывала лепестки. Как-то странно для наружного наблюдения, нет? «Отвезите нас к гнезду», — сказал я. «Быстро!»
«К какому гнезду?» — удивился мужчина.
«Был он довольно вальяжный, в очках, обычных, не зеркалках. Выглядел получше своего автомобиля. Хотя любой частный автомобиль нынче роскошь. В Гнездниковском, в бывшем Минкульте».
«С какой стати?» — почему-то возмутился мужчина. «Я вам что, такси?»
«Отвези их, Влад», — устало сказала женщина. «Видишь, у молодежи проблемы какие-то».
Мужчина смирился, щелкнул кнопкой, разблокировав двери, запустил мотор. Мы уселись позади. Водитель ничего спрашивать больше не стал. Вырулил из переулка.
«Минут 5-6 мы на этом точно сэкономим».
«А вы потом позвоните Лихачеву», — велел я женщине. «Скажите, что-то странное происходит».
«Это уж я поняла, что странное», — сказала женщина с иронией.
«Но о каком Лихачеве вы говорите?»
«О полковнике из отдела Экс».
«Да с чего вы решили, что она его знает?» — буркнул мужчина.
«Вы же тут нас ждете?» — спросил я. «То есть караулите?»
Женщина коротко рассмеялась.
«Он вас не ждет. Он со мной ссорится».
«Я с тобой не ссорюсь!» — рявкнул мужчина.
«А кто тогда ссорится?»
«Ты!» — с болью в голосе сказал мужчина.
До меня наконец-то дошло, что это было никакое не внешнее наблюдение, которое я себе напридумывал. Не удостоился я такой чести. Обычная пара после гостей или ресторана выясняла отношения.
«Тут налево», — сказала Наська.
«Знаю», — ответил мужчина.
«А тебе спать не пора? Второй час ночи. И почему ты в пижаме, девочка?»
«Потому что ночь и спать пора», — огрызнулась она.
Мужчина заткнулся. Женщина нервно засмеялась. Спросила: «Милая, твоему брату помощь не нужна?»
«Он не мой брат. Он парень моей сестры», — ответила Наська.
«Нет, спасибо». Мы доехали. И, к счастью, дальнейших предложений помощи не последовало. Хотя парочка явно была заинтригована. Я даже подумал, что сейчас у них появился шанс помириться.
«Спасибо», — вежливо сказала Наська, когда мы выскочили из машины. Я только махнул рукой.
Что ж, у моего дома никакой доблестной кавалерии не оказалось, но оставался полицейский пост напротив гнезда. Вот они пусть и вызывают полковника, а у них либо есть рации, либо в будочку кинули телефонный провод. Никаких сомнений в том, что помощь нужна, у меня не оставалось. Гнездо не просто тревожно пело, оно вопило вовсю. Если днем его голос походил на ласковый морской прибой, то сейчас это был грохот надвигающегося шторма. Но едва я увидел пластиковую будку, то понял, что помощи мы тут не получим. С виду она была совершенно цела, но камера на крыше смята, так я мог бы смять пальцами спичечный коробок. А сама будка напоминала стакан блендера, в котором перемололи горсть клубники. Там горел слабый свет, то ли лампочка, то ли фонарик, и медленно стекали по стенам багровые струйки, перемешанные с какими-то ошметками и клочками формы. К одной стене прилипли разбитые поисковые очки, выпочканные в чем-то красно-сером. Я отвернулся. Ну надо же, крепкие у меня нервы. Меня опять не стошнило. Наська стояла рядом, глядя на будку. Я вспомнил лица полицейских, которых видел вчера внутри. Один был старше, другой моложе. А больше я и не запомнил ничего. Только эти очки дурацкие. Меня вывернуло. Я проблевался пиццей и горькой водкой. Постоял, упершись руками в колени. Кто-то недавно прошел мимо будки, раздавил камеру и перемолол фарш двух здоровых вооруженных мужиков. «Наська, не смотри. Идем за помощью», — сказал я, выпрямляясь. Ее уже не было рядом. Маленькая фигурка стремительно неслась к гнезду. «Дура!» — выдохнул я. «Дура! Дура! Дура!» Но я был не меньший дурак, и поэтому побежал следом.